Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия, всех приветствую, всем доброго вторника.
А всем напоминаю, во-первых, не забывать на нас подписываться и делиться ссылками и ставить лайки. А во-вторых, напоминаю, конечно, не забывать подписываться на канал Станислава, который он, как всегда, отрекламируется.
Да, на канале Белковский закончились полулетние каникулы. Они закончились новейшим звездным эпизодом нашего проекта «Киноагент», который мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Он посвящен Алену Делону и стартующему ровно завтра Венецианскому кинофестивалю. А кроме того, состоялась премьера, а точнее пилотный выпуск, я бы так сказал, нового психотерапевтического проекта «Параклет». Первый выпуск, пилот, кажется, был воспринят аудиторией достаточно благосклонно, поэтому «Параклета» будем продолжать. Этот пилотный выпуск назывался «История моего алкоголизма». Уверен, что следующие будут не хуже. Большое
Так,
спасибо подписчикам канала.
ты будешь еще более интересные истории рассказывать про себя.
Про себя, безусловно, но не только про себя, потому что истории из моей жизни не напасешься. Она не так уж разнообразна, как хотелось бы для целого большого проекта, поэтому будут истории и из не моих жизней тоже. Кстати, подумал, что слово «изнеможение» как раз чем-то напоминает «из не моей жизни».
Слушай, дело в том, что, коль скоро ты уже сказала, заговорила о проклятии, потому что я посмотрела этот выпуск, всем рекомендую. И я подумала, как же ты отважился, как это там у Булгакова, написать роман на такую странную тему.
Ну, я ничего предосудительного в этом не вижу. В общем-то, для людей, которые хорошо меня знают, ничего нового особенно по фактуре там не было. А систематизировать определенный опыт и поделиться им с аудиторией, в этом, собственно, и состоит замысел проекта «Параклет». То есть, тем самым я, так сказать, не столько стремился покопаться в собственном грязном белье, сколько помочь людям на абсолютно практической основе.
Ну, уж коль ты скоро собирался помочь людям на абсолютно практической основе, самый главный piece of advice скажи здесь.
Ну, там речь идет с одной стороны, о причинах алкоголизма, с другой, о методах борьбы с ним. И самое страшное, что может быть, и что вам предстоит увидеть, если вы еще не видели этот выпуск и захотите его увидеть, это, опять же, что в исцелении от разного рода недугов весьма важна, в том числе для меня и для человека моего типа, религиозная составляющая.
Недаром оно проклят. Так что я вам всем очень рекомендую этот выпуск посмотреть. Он действительно совершенно потрясающий. А мы тогда, ты знаешь, вот я с тобой совершенно права, что надо немножечко отходить от политики и говорить о вещах системных. Но мы сегодня говорить о вещах, которые, в общем-то, с одной стороны политические, а с другой стороны системные, потому что ну вот у меня такое впечатление, что у нас весь мир, знаешь, как какой-то Титаник слегка потрескивает. И от простого к сложному, конечно, все ожидают, что мы начнем здорово. Поэтому я хочу начать с Цукерберга, который сегодня,
Это
как мне писал...
одна и та же тема.
Да,
Система.
именно. Как именно поэтому я и хочу зайти с фланга. И вот сегодня Роберт Кеннеди-младший написал в Твите, что, кажется, Марк Цукерберг присоединился к сонму крайне правых конспирологов, которые утверждали, что Facebook под давлением ФБР цензурировал информацию о ковиде и под давлением Байдена цензурировал информацию о ковиде и под давлением ФБР способствовал победе Байдена на выборах. Тебе слово.
Да, именно это совершенно официально основатель Фейсбука и корпорации, впоследствии переименованного в корпорацию Мета, Марк Цукерберг, и написал в своем письме председателю судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джиму Джордану. То есть, как говорится, не надо догадываться, если точно знаешь. А уж Марк Цукерберг точно знает, как оно было. Ну, кстати, так нередко бывает в американской мировой истории. Вспомним, например, Эрнеста Хемингуэя, который на определенном этапе своей жизни рассказывал своим друзьям и знакомым, что за ним следит ФБР, кругом перлюстрации, агенты и так далее. Все считали, что Эрнест Хемингуэй, так сказать, немножечко двинулся головой, тоже в том числе и на алкогольной почве. А потом, когда-то через долгие годы после смерти Хемингуэя, некий конгрессмен обратился с запросом ФБР США по этому поводу, и ФБР США пришел в ответ, что все было чистой правдой. Да, да, следили за Хемингуэем, да, была перлюстрация, да, кругом агенты, все, так сказать, интуиция Хемингуэя нисколько не подвела. Вот так же она не подвела никого.
Можно я маленькую ремарку вставлю, потому что это важно. Дело в том, что ФБР подозревало, что Хемингуэй является советским агентом, агентом НКВД. И у нас есть основания подозревать, что ФБР совершенно правильно это подозревало. И во всяком случае, но это не сейчас мы будем обсуждать, Хемингуэй, особенно в Испании, был замешан в нескольких очень странных историях, когда он фактически выполнял роль пропагандиста НКВД.
Ну, в Испании, собственно, мир разделился на две части, на правых и левых, и все, кто был против франкизма, все так или иначе были за коммунизм, в том числе и Джордж Орвелл, который впоследствии стал ведущим консервативным публицистом и писателем Европы после Второй мировой войны, когда еще Уинстон Черчилль не был для него положительным героем. Поэтому в этом как раз ничего удивительного и сверхъестественного нет. Собственно, из произведений Хемингуэя вытекают его симпатии, равно как и глубоко трагическое обреченное отношение к тому делу, которое он сам защищал. Вот, становится понятно, что это выиграть эта ситуация не могла. Ну и вообще тогда сама атмосфера 30-х годов предполагала, что ты или за Гитлера, или за Сталина. Никакой третьей стороны не было. Надо сказать, что вообще в переломные моменты мировой истории так часто бывает, такой выбор навязывается человеку и человечеству, как и сегодня. Да, что сказать, вот, если кто-то против Путина, то он, значит, соответственно, должен быть за все то зло в мире, которое тоже против Путина. Или которому не нравится Путин. И многие, если не попали в эту ловушку, то, так сказать, находятся на ее грани. Но так или иначе, я думаю, что к концу своей жизни едва ли Хемингуэй работал на советские спецслужбы. Ну, впрочем, я не специалист по Хемингуэю, и это действительно тема отдельного большого обсуждения. Тут важна не судьба Хемингуэя, а то, что, как говорится, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят, как гласит старая шутка. И вот, кстати, Роберт Кеннеди, так сказать, будучи ярким антисистемным игроком, по каковой причине он снялся с выборов президента США, но, кстати, не везде, а только в колеблющихся штатах. Во всех остальных штатах он останется в бюллетене, а в колеблющихся штатах произвел голос, то есть в swing states, в ключевых штатах произвел голосовать за Дональда Трампа. Он нанес еще один удар системе, можно сказать, потому что выяснилось, что развод нынешней Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не в последнюю очередь связан с романом Бена Аффлека с племянницей Роберта Кеннеди. Кэтрин Кеннеди, она же Китти. Даже здесь они, так сказать, и картинку, и парадную официальную картинку попытались испортить. Не безуспешно. Ну что ж, итак, возвращаемся к Марку Цукербергу и его письму Джиму Джордану. В этом письме, которое везде опубликовано, его можно прочитать в оригинале, в том числе опубликовано в телеграм-канале Белковский по случайному совпадению, называющемуся моим именем, сказано английским по белому, что первое, да, администрация Байдена-Харрис оказывала давление на Facebook с целью цензурировать сообщения о COVID-19, даже если эти сообщения относились к сфере сатиры и юмора. И Марк Цукерберг поддался этому давлению, о чем весьма сожалеет. Поддаваться было не так. Второе, значит, ФБР США перед выборами 2020 года попросил Цукерберга всячески минимизировать и пессимизировать, как это называется в социальных сетях, то есть сократить выдачу на поверхность информации о скандальных похождениях Хантера Байдена, тяжелого наркомана, известного сына нынешнего президента США, в том числе его странные истории в Украине, где он был членом совета директоров весьма, скажем, неоднозначной нефтегазовой корпорации «Бурисма». И ФБР США мотивировало это тем, что все это высосано из пальца, вся эта дезинформация российского происхождения. Как утверждает в письме Джиму Джордану Марк Цукерберг, и впоследствии он разобрался в ситуации и понял, что это чистая правда, а не дезинформация российского происхождения. И опять же сожалеет о том, что пошел на поводу у ФБР. И третий важный тезис в этом письме, что в 2020 году Facebook, ныне Meta, поддерживал определенные структуры, ну, электоральные, то есть обеспечивающие пропаганду и вообще доступ к выборам президента США, то есть там сам электоральный процесс, что некоторыми трактовалось как косвенная поддержка демократов и Джозефа Байдена. Вот чтобы никто не думал, что корпорация Meta собирается кого-то в явном виде или в неявном виде поддерживать. На этих выборах она поддерживать не будет никого. Но, значит, сейчас никакой такой поддержки не будет, никакого вовлечения не будет. Это, безусловно, письмо Марка Цукерберга, которое совпало с задержанием Павла Дурова в Париже и очередным витком скандала вокруг Илона Маска. Потому что сейчас выяснилось, что сейчас решением суда Северного округа штата Калифорния Илон Маск должен раскрыть информацию обо всех инвесторах, которые помогали ему. Сделки по приобретению социальной сети Twitter, впоследствии переименованной в X. И выяснилось, что среди этих инвесторов, эта информация раскрыта по решению суда, есть некий инвестиционный фонд 8VC, который сам по себе никак не подозревается в связях с Россией или российским капиталом. Вся его связь, как сообщает нам газета Washington Post, с которой началась вся эта история, в том, что там работали в качестве наемных работников сыновья двух российских олигархов. Сын бывшего сенатора Вадима Машковича, Джек Машкович, и сын совладельца Альфа-групп Петравина, Денис Алин. Причем, кажется, они уже там и не работают на постоянный сегодняшний день, поскольку сложно сегодня сыну подсанкционного российского олигарха работать где-нибудь на Западе. В данном случае сын за отца отвечает, это вам не сталинские времена. Вот, и, значит, ну вот это само по себе, что там россияне, да еще аффилированные с подсанкционными лицами, как-то засветились уже на новый повод, естественно, порассуждать о том, что наверняка какие-то грязные темные российские силы помогали Илону Маску, значит, покупать Твиттер, и все, за всем этим стоит кровавый режим Владимира Владимировича Путина, не случайно Илон Маск так себя ведет, поддерживает Дональда Трампа и, значит, не дает цензурировать соцсеть X, так как это было в благословенные времена Джека Дорси при прежних владельцах Твиттера. Собственно, о том, как это осуществлялось цензуру в Твиттере, рассказал нам сам Илон Маск, получив доступ, когда он получил доступ к внутренней документации корпорации после ее приобретения, то есть, как в случае с Марком Цукербергом, ошибки быть не может, информация из первых рук. Вот. Все это элементы очередного витка противостояния старого недоброго иерархического государства с сетевыми структурами, которые, разумеется, набрали огромную силу за последние десятилетия. Мы не раз обсуждали в нашем дежурном по эпохе. Но можем об этом вспомнить, потому что здесь, как говорится, это лыко совершенно в строку, что если несколько десятилетий назад для того, чтобы быть влиятельным медиа, нужно было получать государственное разрешение и располагать значительной инфраструктурой, зависимой от государства, то есть, грубо говоря, нужно было иметь телебашню, чтобы вещать на многие миллионы людей и быть для них убедительным, то благодаря расцвету сетевых структур в период смены эпох, переходу по моей терминологии от эпохи просвещения к эпохе возвращения, выяснилось, что для того, чтобы влиять на умы многих миллионов людей, не надо практически ничего. Можно завести в блог в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме, и если ты хорошо сделал свою работу, то у тебя возникает многомиллионная аудитория, которая к тебе прислушивается и ориентируется, никакой гослицензии тебе не нужно, телебашни тебе не нужно, бюджет твоего проекта минимален. Вот. То есть любой человек может выступить в этой роли. Такой сетевой свободы, конечно, и старое иерархическое государство. Кто бы там ни находился у власти, номинально правые, номинально левые, хотя еще раз подчеркиваю, что это устаревшие, на мой взгляд, категории, позволить не может. Оно должно к ногтю это все дело, так сказать. И это не означает, что для претензий к соцсетям вообще и к Павлу Дурову в частности нет никаких ни малейших оснований. Возможно, такие основания есть, и мы, вероятно, их обсудим тоже. Но сам тренд, сам контекст, он очевиден. Да, это предпоследний решительный бой государства с социальными сетями, поэтому очень показательно, что эти три события, новый скандал вокруг Маска, письмо Марка Цукерберга, причем Цукерберг, в отличие от Илона Маска, считался всегда тише воды ниже травы, человеком абсолютно лояльным американскому государству и правительству, опять же, кто бы ни находился у власти, и уж, конечно, таким неявным симпатизантом демократов и администрации Байдена. Поэтому с точки зрения этого имиджа Цукерберга он просто прыгнул выше головы, направив это письмо Джиму Джордану. То есть он отрекся от своего собственного образа, сформированного за минувшие годы. Вот. И все, мы делаем вывод, что Марк Цукерберг прекрасно понял, куда ветер дует, и что подыгрывать иерархическому государству в этом конфликте значит обесмысливать и обесценивать основания не только собственного бизнеса, а собственного бытия, то, на чем стоит сетевая структура, сетевая модель в принципе. Что так делать не надо. Потому что если сейчас спасовать перед государством в очередной раз, то завтра будет уже поздно пить боржоми, когда отвалилась печень. Так что все это событие эпохального значения, бесспорно. Это далеко не последняя схватка, но градус этой битвы будет нарастать, как тьма сгущается перед рассветом, так и перед тем, как окончательно в каком-то наступающем мире возникнет баланс между иерархическими сетевыми структурами. Значит, конечно, государство будет всячески вспоминать, что только у него есть аппарат легитимного насилия, только оно должно обладать естественной монополией во многих сферах. А если кто-то думает, что оно не должно обладать, то для этого существует тюрьма. Как вполне действенный инструмент, что доказано, кстати, Владимиром Владимировичем Путиным, который, в отличие от многих своих коллег и предшественника Бориса Николаевича Ельцина, прекрасно понимал, что вот можно спорить, вести пиар-компанию сколько угодно, спорить сколько угодно, судиться сколько угодно, а вот если ты отправил человека в тюрьму, он в тюрьме, а ты на свободе, то вы уже точно не равны. И он вполне возможно пойдет на те условия, которые ты ему предлагаешь.
А смотри, у нас довольно много людей, которые слушают нас в Украине, сейчас просто сидят без электричества, о чем они, собственно, и пишут у нас, о чем они, собственно, и пишут у нас в чате, и мы их страшно, то есть какое-то электричество им включают, и поэтому мы страшно рады их видеть. И несмотря на то, что мы сейчас продолжим и про Цукерберга, и про Дурова, все-таки, наверное, это, ну, раз мы с этого не начали, мы, тем не менее, с этого продолжим. Потому что, действительно, самая крупная ракетная, которая вообще была, насколько я понимаю, за все это время, то есть это более крупная ракетная атака, чем те, которые были в начале войны. Насколько я понимаю, около 50% ракет попало в цель. И эти цели были в основном подстанции, в основном энергетическая инфраструктура. Понятное дело, что при этом там, такие ракеты, как С-300, они, в принципе, не запускаются по цели, потому что они не могут точно прилететь. Соответственно, они летели просто, например, просто по Харькову для перенасыщения ракетной... для перенасыщения ПВО, да, просто тупо. И типа, куда попадет, туда попадет. Но, тем не менее, значительная цель ракет, часть ракет попала в цель. Там было все и кинжалы, и калибры, и хашки, и, насколько я понимаю, и искандеры. И, соответственно, поскольку это... Ну, мы даже про шахедов не говорим, потому что шахеды были, опять же, для перенасыщения ПВО. И достаточно... Действительно, ПВО была перенасыщена, в отличие, кстати, от первых ударов, которые были еще 2 года назад. А что ты по этому поводу скажешь?
Ну, это та самая месть Владимира Владимировича Путина за... вторжение ВСУ в Курскую область, поскольку когда вторжение началось, мы узнали, что в Катаре шли переговоры о подступах к прекращению огня, и одним из пунктов этих переговоров было прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, причем с обеих сторон. Естественно, Украина не могла наносить таких масштабных ударов, как РФ, но удары по НПЗ, там, нефтебазам и прочим были, они были достаточно болезненными для Российской Федерации. И вот вторжение в Курскую область, по мнению Кремля, обнулило прогресс, достигнутый на этих переговорах, а действительно некоторое время ударов не было, что является косвенным подтверждением того, что переговоры в Катаре были абсолютной реальностью, кто бы что сегодня не говорил, одним из подтверждений, далеко не единственным. И, соответственно, как, Путин же должен мстить. Вот все думали, какую форму мести он изберет. Накануне Дня независимости Украины 24 августа посольство США в Украине распространило призыв к своим гражданам по возможности покинуть Украину или, по крайней мере, не находиться в местах массового скопления людей в праздничный день, поскольку ожидалось, что будет удар по таким скоплениям людей в Киеве и даже удар по административным зданиям, тем самым центром принятия решений. Но этого Путин не сделал. Здесь он обманул американские ожидания и, так сказать, вот оттоптался вчера. Так сказать, это типичный его акт мести. Вот. Мы его ожидали, мы только не знали, в каких формах это произойдет. поскольку одна из важных ставок Путина, разумеется, на то, что Украине будет очень сложно пережить зиму из-за разрушения энергетической инфраструктуры, и из зимы Украина выйдет с гораздо, поэтому должна выйти с гораздо большей готовностью к переговорам на условиях, близких к путинским.
А тебе не кажется, что все говорят, что вот в ноябре начнутся переговоры, если будет Трамп или если будет Харрис?
Ну, я думаю, что администрация США вообще заинтересована в том, чтобы, там, опять же, это вопрос терминологический, можно называть это переговорами, можно называть консультациями или диалогом, но что-нибудь такое началось до выборов 5 ноября и не просто началось, а дало какой-то осязаемый результат, который можно предъявить избирателям. Потому что несмотря на то, что да, конечно, для американского избирателя внутренняя своя рубашка всегда ближе к телу и внутренние проблемы важнее международных, и тему миграции или абортов важнее, чем война в Европе или на Ближнем Востоке, но тем не менее, поскольку политические элиты проблематизировали тему войны, совершенно правильно сделали, это важная тема, особенно для США как сверхдержавы, которая ответственна за все, что происходит в этом мире, и эту ответственность она возложила на себя сама. По итогам выигранной холодной войны, Третьей мировой, согласно Курковским классификациям, вот, то надо что-то сказать, вот по подобному тому, как обмен заложников состоялся, заложников, договор по Фрейду, значит, обмен выдачу политзаключенных и освобождение Явана Гершковича, что уже результат. Вот что-нибудь такое, да, должен, именно поэтому сейчас Джозеф Байден всячески давит на Биби Нетаньяху, чтобы сделка о прекращении огня в секторе Газа тоже была как можно быстрее. Чего-то такого, безусловно, США хотят добиться и на украинских фронтах. И здесь это, ну, на мой взгляд, Кремль на сегодняшний день, 27 августа 2024 года, исходит из максимальной вероятности победы Камалы Харрис. Не только потому, что она перехватила инициативу у Дональда Трампа, и сейчас ее кампания выглядит более успешной, и она, пусть и в пределах стат погрешности, но обходит базового конкурента, но и потому, что с точки зрения путинской психологии, ну, глубинное, против лома нет приема. Глубинное американское государство не должно ни при каких обстоятельствах пустить Трампа вновь в президент. В 2016 году прозевали этот момент, потому что не относились к угрозе всерьез. Но сейчас так не относятся всерьез, поэтому, конечно, протащат Камалу. Вот так, думаю, на мой взгляд, в Кремле. А раз так, надо подыгрывать злейшему другу именно сейчас. Поэтому что-нибудь, я думаю, будет происходить. И опять же, как тьма сгущается перед рассветом, так эскалация, которую мы наблюдаем сегодня, явно ярко выраженная эскалация, вовсе не означает, что переговоры откладываются. Не исключено, что она означает ровно обратно. Что идет, собственно, и формирование первичных условий этих переговоров, они же консультации, они же диалог. И в этом смысле вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область уже достигло своей цели. Если до этого вторжения, то есть, может быть, вот военные эксперты продолжают ломать голову, каковы цели вторжения, а с политико-психологической точки зрения не военные, эти цели очевидны. Если до вторжения все говорили о проблемах Украины, и о том, сказать, не посыпятся ли вооруженные силы Украины, то с момента вторжения все говорят о проблемах преимущественно России. И о том, что у РФ не здорово обстоят дела в вооруженных силах, а главное, это самая дилемма. Это роковое слово употребил Джозеф Байден, не раскрыв, что он имеет в виду, предположим, что он имеет в виду проблему частичной мобилизации. Потому что выяснилось, что воевать-таки некому с российской стороны. Закончился приток добровольцев-контрактников, что заставило Путина увеличить подъемные в два раза и по федеральной, и по региональной линии. Тут же выяснилось, что в региональных бюджетах нет денег, чтобы выполнить это обещание. Уже проблемы. Вот, выяснилось, что качество личного состава существенно снижается. Тех, кто идет на фронта, поскольку отправляют туда уже совсем абы кого. А если кому-то его жизнь еще дорога, то он уже не торопится на фронта. Это не ситуация двухлетней давности, когда у кого-то были еще иллюзии относительно того, как долго продлится не война и с какими жертвами для РФ она будет сопряжена. Поэтому, да, сказать, вот теперь вот так, конечно, понятно, что вторжение в Курскую область было абсолютно осмысленным актом, опять же, кто бы что ни говорил, это чтобы показать, что нет, вот те условия, что Путин не близок к победе, как он еще недавно утверждал, и что условия, о которых он говорил накануне конференции в Биркенштоке в июне, нереалистичны.
Вот пишут нам наши слушатели: света нет по городу, гудят генераторы, так что живем. У кого-то слива в саду пострадала, Кто-то видел, как полили ПВОшники по шахеду, но, правда, не попали. Это просто вот напоминание. Дуров, за что посадили? Бушует интернет которые сутки.
С одной стороны, безусловно, я желаю Павлу Валерьевичу Дурову как можно быстрее оказаться на свободе, и надо отдать ему должное. Он сыграл в защите свободы слова и расширении, вот я бы сказал, точнее, расширении пространства свободы слова в современном мире очень положительную роль. Я сам телеграммер, я знаю, как удобно и хорошо жить и работать в Телеграме. Поэтому было бы странно с моей стороны радоваться тому, что случилось в парижском аэропорту Ле Бурже. А с другой стороны, то обстоятельство, что Телеграм – это пристанище для всяких сомнительных субъектов и сообществ, стало известно не сегодня, а годы назад. Да, там присутствуют торговцы запрещенными веществами, организаторы террористических актов, они там есть. Телеграм и для них самое удобное средство. Это тоже не новость, ни для кого. Это не новость, я думаю, и для российских спецслужб, которые отвязались от Телеграма во многом потому, на мой взгляд, что им удобно, так сказать, присутствие Телеграма, поскольку, то есть, когда все в одном месте, да, то легче контролировать то, что им хотелось бы контролировать. А если бы Телеграма в РФ не стало, то это стало бы существенно сложнее по нескольким направлениям. То, что Дуров встречался с Путиным в Баку, я не верю. Я, во-первых, не вижу никакого предмета их обсуждения. Во-вторых, собственно, для Дурова и Телеграма было очень важно дистанцироваться от любой страны. Я еще раз подчеркиваю, что Телеграм – это сетевая структура, которая ни одному государству ничем не обязана. И поэтому, собственно, сам он базируется в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку они предоставляют ему оптимальные условия с точки зрения ведения бизнеса. Но уж тем более от Российской Федерации, поскольку это напугало бы значительную часть аудитории Телеграма. И, с другой стороны, у него не было и конфликта, системного конфликта с РФ-властями, спецслужбами тоже не было. А были ли какие-то конструктивные взаимодействия, остается лишь догадываться. Но так или иначе, Телеграм как среда действительно имел свои токсичные сегменты. И, во-первых, ну, вспомним, что всего лишь 3 года назад, в 2021 году, это как раз становится не к токсичным сегментам, а ровно наоборот. Павел Дуров стал гражданином Франции, получив паспорт этой страны за особые заслуги перед ней. Это значит, что 3 года назад Франция очень любила Павла Валерьевича Дурова и любил его нынешний президент Макрон, который формально подписывает такое решение. Значит, а президент остался во Франции тот же, что и был. Причем, как принято считать, Павел Валерьевич Дуров даже избежал полноценной сдачи экзамена по французскому языку. Хотя эта сдача экзамена требуется и для тех, кто получает французский паспорт за особые заслуги, потому что там не требуется больше ничего, никаких цензов оседлости и прочего, а вот французский язык, поскольку Франция относится к нему исключительно трепетно, все равно требуется. Но этого от Павла Ильича де-факто не потребовали, хотя справка, кажется, о сдаче французского языка на каком-то уровне у него есть. Это дело нехитрое. И вот за 3 года что-то же изменилось, да? Франция разлюбила Павла Ильича Дурова, как-то совсем наоборот. Что случилось за это время? За это время случилась спецоперация Z, полномасштабное вторжение РФ войск в Украину. Случилась Парижская Олимпиада, где некоторые теракты совершились, а некоторые были предотвращены. Но вопрос тоже, какие платформы использовались для планирования терактов и тянется ли след на постсоветское пространство и даже страшно сказать в Российскую Федерацию в связи с организацией этих терактов, потому что такая версия высказывалась задолго до начала Олимпиады. Это, опять же, это не спекуляции задним числом. И желающие могут посмотреть на канале Белковский на тему выпуск 3- или 4-месячной давности Путин.спорт.большой террор, поскольку, безусловно, Путин очень обижен на Международное олимпийское движение, Международный олимпийский комитет, который еще недавно были для него вотчиной проходным двором, и отдельно на Францию, за все случившееся с российскими спортсменами, и не только. А на Францию обижен еще и за позицию Макрона по некоторым вопросам, в частности, в плане отправки профессиональных европейских военных в Украину.
В общем, извини, что-то так. Извини, что я чуть-чуть вмешаюсь, потому что, кстати, к вопросу о отправке профессиональных европейских военных в Украину, я просто не могу удержаться. Нам все говорил Макрон, сейчас пошлю, и это оказались новости в будущем времени, где эти военные.
Ну, Эммануэль Макрон вообще лидер специфический. Он очень красивый, прекрасно говорит, и все такое, но как-то я бы сказал, что в политической и военной сфере у него не очень клеится. Вот сколько он уже находится у власти? 7 лет, да? Чуть больше 7 лет. За это время Франция радикально потеряла влияние, например, во франкофонной Африке. Это я явно видел результат правления Эммануэля Макрона. При, значит, его предшественнике Франсуа Олланде, который считался сильным, слабым президентом и уж точно не был таким павлином и фанфароном, как Макрон, это влияние сохранялось. И Олланд сделал все возможное, чтобы его закрепить. При Макроне все осыпалось, как карточный домик. И Франция уступила этот регион Китаю и в большей степени Российской Федерации в меньшей, но практически без боя все сдали. Так сказать, рассуждения Макрона о том, что, которые были при президенте Трампе, что, так сказать, наступает смерть мозга НАТО и Европе нужно ставить отдельные оборонительные альянсы альтернативные, НАТО тоже не привели ни к чему. Долгие страдания на груди Владимира Ильича Путина про Европу от Владивостока до Лиссабона, причем все это было уже после аннексии Крыма, разумеется, поскольку Макрон стал только президентом в 2017 году, тоже, в общем, обернулись ровно обратным, спецоперации Z. Поэтому я бы сказал, что Макрон, сказать, ну, если и успешный президент, то явно не в сфере международной военной политики. И поэтому его обещание там что-то переломить ход войны в Украине путем отправки туда на французских военных изначально вызывали большой скепсис, видимо, справедливый. Но тут еще азербайджанский след, потому что Павел Валерьевич Дуров зачем-то поперся во Францию прямо из Азербайджана, из Баку, где, как показывает Инстаграм, его спутницы, 24-летний криптогерл Юлии Вавиловой, он не только отдыхал, но и посещал всякие государственные институции, например, Центр кибербезопасности Азербайджана. Центр кибербезопасности – это важная структура, которая создана азербайджанским государством в партнерстве с холдингом Паша, с группой Паша Холдинг. Что такое Паша Холдинг? Это очень важная структура. Паша – это от слова Пашаев, это фамилия. А Пашаев – это девичья фамилия Мехрибан Алиевой, первой леди и вице-президента Азербайджана. То есть это, собственно, холдинг подконтрольной семье, из которой вышла Мехрибан Алиева, ее ближайшим родственникам. И да, туда же партнер Хайфский израильский университет Технион. Да, поскольку известно, что Азербайджан, безусловно, важный военный и разведывательный партнер Израиля и наоборот. А вместе с тем отношения Франции и Азербайджана крайне враждебные на сегодняшний день. Азербайджан едва ли не главный враг Франции на международной арене. И он впрямую, совершенно не скрываясь, поддерживает финансовые, организационные, сепаратистские движения во Франции, в ее заморских департаментах Новой Каледонии, Мартиники и Гваделупе, и даже на Корсике. И не далее, как 18 июля, чуть больше месяца назад, в Баку был конгресс французских сепаратистов из разных регионов, организованный при официальной поддержке руководства Азербайджана. А поэтому, так сказать, из Азербайджана двигаться во Францию, это тоже отдельный здесь большой жирный знак вопроса. Поэтому да, я согласен, что, так сказать, накипело, наболело, и много вопросов есть к Телеграму, хотя с точки зрения европейского законодательства Телеграм не попадал под жесткое регулирование Евросоюза, поскольку граничный параметр – это 45 миллионов пользователей в Европе, согласно действующему закону, а у Телеграма в Европе, как считается, 41 миллион пользователей. Кстати, самый большой рынок Telegram – это Индия, где 85 миллионов пользователей, в России 35. Франция – самая телеграмная страна Европы, почти 8 миллионов пользователей. Причем, как сообщило нам авторитетное издание «Политику», и у нас нет оснований ему не доверять, постоянными клиентами Telegram являются Эммануэль Макрон, представители его ближайшего окружения и вообще многие его избиратели. И это не изменилось даже после задержания Павла Дурова. Значит, все опять же, не так просто. Вот. Поэтому здесь несколько пластов. Да, с одной стороны, вопросы накопились и назрели, с другой стороны, есть, видимо, Павел Валерьевич Дуров засветился в каких-то политических и геополитических комбинациях, вызвавших у Франции особо болезненные отношения. А в-третьих, это, конечно, тот же эпизод все той же системной войны иерархического государства с сетевыми структурами, набравшими с точки зрения этого государства явно избыточный политический и общественный вес.
Вот смотри, у меня есть три важных вещи, которые я хотела бы обсудить с тобой. Именно по поводу системных, не сиюминутных, а по поводу ареста Турова. Мы же договорились выходить на большие философские обобщения. И первый из них заключается в следующем. Я увидела вот это вот рассказы о том, что в Телеграме, оказывается, терроризм, наркомания, наркотики продают и так далее, и так далее. А что теоретически совершенно правда, потому что, да, если у вас миллиард пользователей Телеграма, то 50 миллионов из них, гадалки не ходи, действительно будут, если у вас есть хороший, значит, безопасный мессенджер, где просто очень удобно это делать, то, естественно, все, что сделано так, чтобы максимально обезопасить потребителей со стороны государства, будет использоваться в том числе не теми людьми, которые охраняют свою свободу, а теми людьми, которые занимаются преступлениями. Но когда это говорил Путин, и когда, допустим, это говорили иранские муллы, которые в 2017 году с той же самой формулировкой требовали закрыть Телеграм в Иране, что там что-то нехорошее творится, то никто ни муллам, ни Путину совершенно справедливо не сочувствовал. Сейчас я вижу значительное количество людей, особенно в России, это повторяют. И если можно, я хочу сказать одну сама очень важную вещь. Потому что я считаю, что это... А дальше, как ты скажешь, права я или нет. Потому что я считаю, что это абсолютно системно. Вот просто вам не то, что морочат голову и занимаются газлайтингом. Задайте себе вопрос. Вот Дуров живет в Дубае. Там нет никаких террористических атак. И мир Дубая по этому поводу не имеет к Дурову претензий. Не потому, что Дуров как-то модерирует дубайские чаты, а потому что в Дубае есть эффективно работающие спецслужбы. А если у вас во Франции, и не только, городские пригороды превратились в запретные зоны, вы не высылаете имамов, проповедующих джихад, после каждого очередного теракта вы боретесь с исламофобией. Ребят, вы действительно думаете, что в терактах, которые совершаются, у вас виноват именно Дуров? Или если вы рассказываете о торговле детьми, вспомним историю в английском Роттерхэме, когда 1400 детей, их абьюзили, там жуткие вещи с ними происходили. Я могу напомнить вообще историю, но это правда не в Роттерхэме, в Блэкпуле, 14-летняя девочка, ее насиловали, абьюзили, потом убили. Мясо скормили посетителям в кебабах. И люди, которые это сделали, скорее всего, они предстали перед судом присяжных. И суд выслушал пленки, на которых они рассказывали, как они, значит, скормили в кебабах. Там один из них был просто кебабный. А, так говорил, что она пошла на кебабы. Так вот, их оправдали. Копа, который вел дело, уволили. Значит, эти два человека посадили, получили 250 тысяч фунтов компенсации. Я отмерзла, да. Это я к тому, что вот эти сети, мы видим, прекрасно функционировали без всякого Дурова и без всякого Телеграма. Ребят, а фига ли нам государство рассказывает, что виновата площадка, на которой развелся такой бардак? И у меня вопрос, если платформу для... Значит, у меня самый простой вопрос. Виноват тот, кто создал площадку, на которой процветает терроризм, наркомания и торговля детьми, то, может быть, в данном случае виноваты те, кто создали площадку под названием Франция, на которой все это процветает, то есть его премьер, его правительство и его силовики. Может, они все это развели?
Ну, а все-таки Францию создали не они, она существует уже давно. Другой вопрос, насколько эффективно. Насколько эффективен аппарат иерархического государства, это вопрос совершенно закономерный. Хотя, разумеется, я по-прежнему исхожу из того, что свободный мир – это не то же самое, что тоталитарный мир. И при всех его недостатках, ну, скажем, тот же Павел Дуров имеет шансы выйти на свободу. В Российской Федерации, если бы с ним такое случилось, он шансов выйти на свободу бы не имел. Ну, при наличии жесткого политического решения его законопатить, разумеется. А не просто подержать в тюрьме несколько дней, добиться чего-нибудь и отпустить с миром. Да, скажем, вспомним в Российской Федерации аналогичный случай Владимира Гусинского в 2000 году, которого посадили на несколько дней в Бутырский СИЗО. Он согласился отдать свою медиагруппу, его выпустили. Вот в ситуации с Ходорковским это уже изначально не планировалось. Никакого торга с ним не предполагалось. В том числе и заказ Гусинского, потому что Владимир Александрович вышел на свободу и изменил свою точку зрения, сказав, что под давлением Model Holding, и начал воевать с Российской Федерацией. Поскольку Путин уже опасался, что Ходорковский с его ресурсами, намного превосходящими Гусинские 2000 года, пойдет таким же путем, было ясно, что нет, он будет держать Ходорковского в тюрьме до последнего. Сначала все отберет, потом еще подержит в тюрьме довольно долго. И, собственно, в общем, он и не собирался Ходорковского отпускать вообще. Просто он отпустил его под Олимпиаду в Сочи, и под последнюю попытку системного примирения с Западом, которая провалилась, из-за чего он по-прежнему очень зол на всех, кому он сделал хорошо в тот момент, в том числе и на Ходорковского. Отпускать было не надо, он отпустил, а ставка он не сработала, из-за которой он его отпустил. Вот. А поэтому все-таки в свободном мире есть состязательный судебный процесс, есть возможность противостоять государству. Когда Марк Цукерберг пишет Джиму Джордану то, что он пишет, он не опасается, что его, так сказать, что его сегодня вечером посадят или убьют. Вот, поэтому все-таки лучше столкнуться с государством в свободном мире, чем в тоталитарном. Шансов выжить и даже победить значительно больше. И в целом, да, я готов разделить свой пафос все-таки с оговорками, что у Телеграма была репутация, скажем так, платформы, где излишне лояльны и толерантны к такого рода проявлениям, что, в свою очередь, а мы с этого начали, иногда очень удобно спецслужбам, в том числе и российским, например. Да, потому что они, имея возможность проникать в такие площадки, да, их очень устраивает, что есть какая-то платформа, где все эти люди сосредоточены. Поэтому их можно контролировать. Ну, ведь и не секрет, что очень часто организованная и неорганизованная преступность расцветает под сенью правоохранительных органов. В том числе изначально под соусом очень благих намерений. Типа, не можешь уничтожить, возглавь. Это совершенно не новость, она, так сказать, будет муссироваться, в том числе и в контексте дела Павла Олеговича Дурова и его судьбы во Франции. Но ему повезло, что из всех гражданств, которые у него есть, из всех стран, где он мог бы оказаться в той или иной сложной ситуации, он все-таки оказался в такой ситуации во Франции. Поэтому уже нарастает конспирологическая теория. Я ее не придерживаюсь, хотя, впрочем, у меня нет оснований ее опровергать с фактами в руках, что он сознательно выбрал такую юрисдикцию, чтобы избежать проблем в другой, которых он мог ожидать. Мне кажется, что это не подписывается. Разумеется.
Да-да, мне кажется, что это сильно конспирологическая теория, потому что, я думаю, мы с тобой согласимся, что вести переговоры со спецслужбами всегда лучше вести на свободе, аргументов больше. Да? Тяжело торговаться, сидя в тюрьме.
Ну, не просто на свободе, а лучше вдали от их, так сказать, зоны непосредственного контроля, разумеется.
Но это мой второй вопрос. Действительно, думаешь, в отношениях со спецслужбами самыми разными Павла Дурова? Потому что, с одной стороны, это просто реально чемпион свободы, которым я снимаю шляпу. То есть это человек, у которого заслуг перед свободой. Да вот каждый, который сейчас предъявляет ему претензии, нужно сначала себя померить относительно Павла Дурова. Продал ВКонтакте, чтобы не быть соучастником удушения свободы в России. Основал Телеграм, чтобы цифровую свободу поддерживать. Отказался от сотрудничества с ФБР, о чем рассказывал. Заплатил за это, собственно, крахом своего звездного проекта криптовалюты Грамм. Хотя после этого краха, мы видим сейчас вот по вскрывшейся базе данных, что он прилетал в Москву. И, соответственно, то есть мы можем предполагать, что российское государство или там российские инвесторы как-то могли воспользоваться этой ошибкой США. И понятно, что вот тут действительно происходит экзистенциальная вещь. С одной стороны, в какой-то момент ты должен сотрудничать со спецслужбами по конкретным кейсам, причем, ну, как бы это совершенно справедливо. С другой стороны, ты не можешь отдавать им ключи. Вот что ты думаешь или знаешь, что там происходило?
Нет, я, естественно, не знаю, что там происходило, и только по косвенным признакам я могу судить, что нет, отношения, например, с российскими властями у Дурова были хорошие, это очевидно для меня. По целому ряду прямых и косвенных признаков, конфликта на протяжении минувших лет не было. И то, что Telegram был разблокирован в 2020 году, это закономерно не случайно. То есть дело не только в том, что российские власти не имели физической возможности закрыть Telegram. На мой взгляд, имели. То есть имеют сегодня. Ничего, китайский опыт здесь не пропьешь. Все, что нужно, уважаемые китайские партнеры помогут во всех вопросах младшим российским на сегодняшний день. Нет, тут я думаю, что, так сказать, вот для России была найдена форма взаимодействия, которая устраивала обе стороны, при том, что, так сказать, Доров, естественно, не должен был никому афишировать никаких контактов с российскими властями, всячески подчеркивающий, что он ни одному мощному государству с его сильными спецслужбами ничего не должен. Но, естественно, когда ты находишься в такой роли и в такой ситуации, ты всегда обречен на какой-то компромисс, на какую-то наносделку с дьяволом. Очень трудно найти биографию, скажем, политиков, которых в такой сделке нет. Невозможно найти биографию миллиардеров, в которой нет такой сделки. И уж тем более, когда ты находишься когда ты владелец такой платформы, то, так сказать, всякое может быть. Безусловно. И поэтому, и, разумеется, я далек от того, чтобы здесь очень четко проводить границу между добром и злом за пределами Телеграма и Дорова, хотя, разумеется, вклад их, то есть, ну, очень плохо, если с Телеграмом что-нибудь случится. Это очень-очень удобная, качественная платформа. С другой стороны, ну что ж, если, так сказать, есть какой-то компромиссный вариант, который усилит контроль силовых структур над темными сегментами этого телеграмма, может быть, этот компромиссный вариант должен быть достигнут.
Да, они в том-то и дело, что они хотят, чтобы за них бизнесмены мыли их руки, причем, вот возвращаясь к Цукербергу, я сильно подозреваю, что то, что он написал, связано с тем, что он просто увидел, что тупо его прибыли падают, потому что это же уникальное, вот самое, что уникальное в этой ситуации, государство само не заморачивается, само разводит, там, само терпимо к терроризму, к бог знает чему, а потом оно приходит к владельцам крупных цифровых компаний и говорит: вы за свои деньги ухудшите свой сервис и за свои деньги осуществляете цензуру, которую мы теперь называем модерацией.
Ну, во-первых, государство, если мы возьмем США, не имеет права осуществлять цензуру на основании первой поправки Конституции. Поэтому мы должны искать косвенные методы цензуры, которым является давление такого типа, это было всегда в мировой истории. Ничего качественно нового здесь нет. Вот, кстати, только что Роберт Кеннеди-младший, все тот же, проиграл суд по поводу удаления к Google. Ответчиком была корпорация Google. Он говорил о том, что, так сказать, он пал жертвой цензуры, поскольку Google удалил с YouTube его ролик про COVID-19 2020 года. Суд вынес решение о том, что нет, это не может считаться актом цензуры, поскольку актом цензуры является только действие государства. А действие корпорации Google не может по Конституции считаться актом цензуры. Ибо первая поправка не предполагает запрета какой-либо цензуры, кроме государственной. Это очень, так сказать, важный вывод, потому что, понимаешь, тут я не стал бы рассматривать бизнес как бедную несчастную овечку. Это вопрос очень простой. Если ты построил свое отдельное информационное пространство, которое еще было не пару десятилетий назад невозможно, поскольку действительно такое пространство могло быть построено только при прямом вовлечении государства, то ты фактически приобретаешь власть над этим информационным пространством, в том числе и функции цензуры. И ты можешь осуществлять это в самых разных формах и проявлениях. Ведь это обратная сторона возвышения сетевых структур. Они же приобретают часть полномочий государства, да, де-факто. Законодательство не предполагает, что они должны отвечать в той же мере за свои действия, что и государство. Я сейчас говорю не про законодательство, естественно, свободного мира, поскольку при тоталитарных режимах все эти рассуждения носят сугубо схоластический характер, не имеют отношения к реальности. Там что тиран скажет, то и будет. Никаких судов, ничего, так сказать, нигде защиту ты не найдешь. Соответственно, да, это проблема, но это, так сказать, проблема наличия власти, соотношения власти и ответственности. К тому же, ну вот, будучи клиентом Фейсбука на протяжении долгих лет и уйдя оттуда некоторое время, только в прошлом году, не потому, что там как-то это нужно было обязательно... А? Что-что?
Почему?
Ну, будучи... Потому что там все эти годы ошлялась корпоративная, а вовсе не государственная цензура. Именно корпоративная. Например, дважды я был забанен на месяц в Фейсбуке, два раза по месяцу, из-за того, что у меня в цитатах из классиков было слово «жид». Один раз это была цитата из «Венецианского купца» Шекспира, «Спасибо, жид, что подсказал мне слово». Другой раз цитата из Марины Ивановны Цветаевой «В этом христианнейшем из миров поэты жиды».
Значит, у меня физически... у папы забанили стихотворение Facebook ровно за то же самое, за словосочетание «вечный жид».
Поэтому я не знаю, участвовали ли в этом живые физические лица, или это алгоритмы. Ну, так или иначе, это было в чистом виде цензуры, причем самое дурацкое из возможных. И уж это повесить на государство Соединенных Штатов Америки Facebook не мог. То же самое, насколько я понимаю, происходило и в Твиттере. Поэтому это, опять же, концептуальный вопрос. Если платформа, если владельцы платформ приобрели большую власть, и у них возник соблазн цензуры, и они активно этим цензурой пользовались. Да, это мы видели, собственно, это и был предмет важнейшей дисполемики при приобретении Твиттера Илоном Маском, что он обещал ликвидировать твиттерную цензуру, что, видимо, отчасти и сделал, чем вызвал недовольство многих. И недовольство этих корпораций, которые свернули свои рекламные кампании в Твиттере, что тоже является, естественно, предметом бизнес-конкуренции. То есть, и вообще, я, в отличие от тебя, вероятно, совершенно не считаю, что большие деньги когда-либо не было тяготели к свободе. И что они являются гарантом свободы. Совершенно нет. В борьбе за большие деньги, как правило, человек жертвует свободой своей собственной и чужой. Вот, очень легко. И крупный капитал всегда был опорой, всегда наслаждался сотрудничеством с авторитарными и тоталитарными режимами, потому что там, где нет демократии, деньги делать легче. Значит, там, где непрозрачно, там, где нет никакого общественного мнения, там, где можно договориться с диктатором и все поделить так, чтобы об этом никто лишнее не узнал, там, так сказать, миллиарды растут на деревьях значительно лучше. Именно поэтому я еще высоко оцениваю поступок Цукерберга, написавшего это Джиму Джордану, но Марк Цукерберг мог бы вспомнить и о том, что безо всякого американского государства у него там в Фейсбуке творились достаточно интересные вещи. Я не знаю, продолжают ли они твориться, поскольку меня там давно нет. Но хотел бы пожелать аудитории Фейсбука, чтобы было меньше.
Продолжают. У меня у знакомой недавно знакомую забанили за то, что она, кстати, украинка. Она опубликовала рецепт борща, в котором был уп. Но укропе-то она и погорела.
Нет, с концами. Есть такой известный в прошлом российский футболист Дмитрий Хохлов. Любители футбола его знают, не любители футбола не знают, разумеется. Который вообще был забанен, я не помню, какой сетью, Твиттером, кажется. Просто за свою фамилию Хохлов. Невозможно использовать вот это сам. И он долго бодался с Твиттером, чтобы его аккаунт восстановили. И я не знаю, чем закончилось. Не отследил к стыду своему.
Так, у нас есть 2 минуты, но я тебя не могу не спросить. Новости кино. ТНТ заканчивает съемки сериала про приключения Джо Байдена в России с Дмитрием Дюжевым в главной роли. По сюжету Байден в Россию, чтобы понять, почему не действуют санкции, все забывает и живет скромным пенсионером в стиранных подштанниках где-то в Хрущевке. Слушай, вот слово «испанский стыд». Вот это, по-моему, оно.
Ну, а что в этом удивительного, так сказать? Ну, актер, у него работа такая, что он должен играть все, что угодно. Его заполняет автор и режиссер. Актера не застыдишь, что он сыграл какую-то неправильную роль, поскольку это противоречит этике его специальности. Она не предполагает, что роли выбирают, нужно выходить. Этих актеров, потому что надо выходить на сцену в широком смысле любой ценой. Дают, бери, бьют, беги. Значит, ну, а тут, ну как, мы же знаем, условно говоря, вот эта модель имени Тигран Кеосаян. Которая очень нравится кому? Владимировичу Путину. Это соответствует его эстетическим приоритетам. Вот ему такие приколы нравятся. Программа «Международная пилорама», которую вел Тигран Кеосаян. Поэтому, естественно, таких продуктов будет все больше и больше, поскольку они нравятся боссу. А главное, что должны делать и государственные, и рыночные агенты в этой системе, это делать продукт, который нравится боссу, потому что если ты нравишься боссу, ты заработаешь гораздо больше денег, чем если ты ему не нравишься.
Не на этой прекрасной ноте, на кинематографической рецензии. Стас, тебе огромное спасибо.
Огромное спасибо, Юля. Всем привет и до скорого. Ура-ура.
А я просто за Станислава Вилковского скажу, что, во-первых, подписывались на его канал и обязательно смотрели «Начало проклятия», где я забыла, как точно, кажется, как я прекратила быть алкоголиком. Очень поучительный и смелый ролик. А также подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. И до встречи завтра или послезавтра, в зависимости от событий. Может быть, мы действительно завтра сделаем отдельный выпуск. Кстати, по поводу Дурова, смотрите наш диалог со Световым и, собственно, читайте мой текст, который вот-вот в новой газете «Европа». До свидания, всего лучшего. Подписывайтесь. делитесь ссылками, ставьте лайки. Подписывайтесь на Patreon, если можете. А если не можете, просто ставьте лайки.